прошлый раз мы с вами закончили на литургии святителя Василия Великого в день Великого Четверга и воспоминания Тайной Вечери. И в этот же день вечером совершается одна из самых удивительных служб, которые вообще существуют в Православной Церкви. Если бы какое-то наказание можно было бы придумать, вот ты за то, что ты так себя вел, в Великий Четверг вечером не пойдешь на службу, это было бы самое страшное наказание. Эта служба называется «Стояние 12 Евангелий». Эта служба имеет необыкновенную древность. Еще в IV веке путешественница одна спорит о ее имени, та или другая какая-то, но в Иерусалиме наблюдала эту же службу, которая сохранилась до наших дней без всяких изменений и искажений. Только мы не ходим по местам страданий Господа, а они ходили. Они приходили к Дому Тайной Вечери, там читалось Евангелие, и потом они шли к потоку Кедронскому и в Гефсиманию, там читалось Второе Евангелие. И это все сохранилось на протяжении веков. Я уже говорил, что даже в западной культуре европейской эта служба также сохранилась, и мы знаем интересные и прекрасные, замечательные, великолепные, как их можно назвать, они так и называются, страсти по Матфею, страсти по Иоанну, которые написал Иоганн Себастьян Бах, и другие писали композиторы. И вся структура сохранялась даже и в западном, не только лишь католическом, но и в протестантском богослужении. Служба построена очень просто. Читаются все Евангелия, которые рассказывают о страданиях Господа. Сначала о Тайной Вечере, потом беседе с учениками, а потом уже о страданиях Господа. Принцип совсем простой, понятный. А между евангельскими чтениями выступают людие же, то есть хор, это имеет в виду древнегреческую культуру, не будем дальше проводить аналогии, то есть те люди, которые переживают сказанное, обращаются к нам, и они подсказывают нам, о чем думать, как молиться, что переживать. Эти так называемые антифоны, когда по уставу полагается петь одно песнопение, другое потом повторяет хор, такое же песнопение, снова песнопение, это же другое повторяет песнопение. Этих антифонов 15. Эта служба не является торжествующим бдением. Паникадила в центре храма не зажигается. Это утренняя, и утренняя очень суровая, утренняя без всяких украшений. Это утренняя, которая у нас сейчас служится в 6 часов вечера, начинается. В древности она, конечно, служилась именно в темноте, перед утром. И поэтому те переживания, которые мы здесь имеем в нашем храме, мы могли бы, конечно, переживать, и как было это в древности. Почему я так оговариваюсь? Потому что теперь с воскресенья час прибавили, и теперь все время солнца слишком много. А все-таки 12 Евангелий, они должны были быть, как и было в древности, в темном храме, в темноте. Одна из деталей. В храме зажжены только лампады. Не все лампады, не поле елей. В храме почти темно. И вот когда я имел счастье молиться и участвовать в службе в храме деревянном, рубленном, в котором не было электричества, и поэтому я видел так, как было в Древней Руси. Храм темный, ничего не видно. И вдруг диакон, если он есть, или священник, и сподобитесь нам, слышим святого Евангелия. Господа Бога молим, и в это время все люди зажигают свечечки. Те, которые рядом с батюшкой стоят, они норовят в батюшке зажечь. Те, которые подальше, они тоже. Или от креста, там, где крест, посреди храма крест стоит распятие. И по всему храму вдруг зажигаются, зажигаются, зажигаются огоньки. Их так много, так было в 60-е годы, когда я учился в школе, что весь храм начинает сиять светом множества свечей. И весь храм освещается, окна все горят. Издалека смотришь, окна пылают. Почему? Слово Божие звучит. Слово Божие, Господь говорит. И кончается Евангелие, и все делают одинаковый жест. Дело так. И храм снова в полном мраке, в полной темноте. И тут справа и слева два клироса и псаломщики, они рассказывают и говорят, делятся, а что там было сказано в Евангелии, а как что сделали ученики, а как беззаконный Иуда не восхотел, разумеете. И потом снова, и осподобитесь нам, и снова весь храм зажигается огнями. И я особо обратил на это внимание. Какой потерянный почти нами эффект. У нас все электричество, электричество, электричество. А там была естественная свеча, когда она горит, все сияет, потом, когда ее гасят, все темно. И я всегда-всегда, уже много лет вспоминаю, господин Великий Новгород. Не могу об этом не упомянуть. Это город... Удивительный русский город с удивительно русским Кремлем, а не итальянским. Из этого Кремля видны поля, на которых летом стога сена стоят, жаворонки кричат. Это город, который органично связан с природой. А город этот – город православия и веры. И этот город так любили древние новгородцы, что они наподобие своих мастеров, которые украшали речным жемчугом своих дочек, они украсили и город свой какой интересной особенностью именно господина Великого Новгорода. Если подняться на башню или подняться, там колокола-то невысоко стояли, но на башню, которая сторожевая, она видна, и посмотреть в южную сторону, то вы увидите, даже сейчас вы увидите, что весь горизонт Великого Новгорода украшен храмами, которые как ожерелье на городе. С правой стороны Спас Нередица, древний храм XII века. Дальше смотришь сюда, Спас на Ковалевом поле. Смотришь дальше. Спас на Волотовом поле. Еще дальше. Варлаамо-Хутынский монастырь. Значит, последним замыкает Варлаамо-Хутынский монастырь. И вот представьте себе, что в каждом храме идет 12 евангельских служба. Начинаются, в принципе, почти в одно и то же время. Плюс-минус совсем немного. И вот вдруг зажигаются окна у всех храмов в темноте. И это ожерелье, оно горит и светится. Слово Божие звучит, читается Евангелие, сияет все. Потом вдруг раз, все свечки погасили, и опять горизонт темный. Какое участие жизни людей, человека, колокольного звона, потому что как начинается Евангелие чтение, ударяется колокол по числу Евангелий. А в руке держат свечку, обязательно ее вот так вот берут, и дети особенно делают зарубку, сколько Евангелий прочитали, сколько осталось и сколько еще ждать. 12 Евангелий, чтобы не отвлекаться от внешнего детского восприятия, чем интересно еще событие, принято, чтобы после 12 Евангелий последнюю свечку, как горящую, на 12-м Евангелии не гасить, а нести ее домой и от нее зажечь лампаду, и чтобы эта лампада горела круглый год. Не было возможности на самолете привозить благодатный огонь, а у русских, у православных был этот огонь стояния у креста, стояния и соучастия в этом великом богослужении. И заканчиваю внешнюю сторону стояния 12 Евангелий. Когда идешь из храма домой, то весенний ручей уже иссяк, он уже протек. И только лишь легкие-легкие звуковые ступени. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Разговор воды весенней тончайшим образом, без рева и шума, а именно предпасхально и с участием в страданиях Господа. И для детей было очень всегда хотелось увидеть, и мы видели, много раз видели. Конечно, наш храм не стоял на высоком холме, но деревни, которые окружали наше село, они были довольно далеко расположены. И вот ночью идешь домой после службы, ну как ночью, в 10, пол 11, в 11, идешь домой и видишь змейка горящая, ветра нет, все несут свечки, и вся тропинка освещается, как горящая змейка. Это пошли в Баженово, это пошли в Самылово, а это пошли в Булгаково. И вот это все это видно. Одно из самых сильных впечатлений этой прекрасной службы. И еще одно, это уже народное обычай. Народный. Когда придешь домой, то очень аккуратно, конечно, чтобы не подпалить ничего. Взять свечку от 12 Евангелий и над дверью, проходишь дверь, потихонечку взять и крестик аккуратненько, чтобы ничего не сгорелось, крестик выжечь, чтобы этот огненный, огневой крест сохранял твой дом во все дни твоей жизни и весь год. Итак, идем к службе, к содержанию. Если мы, к сожалению, должен сокращать, чтобы нам вложиться в месяц Великой Субботы. Надо сокращать. Но что хочу сказать. Если мы бросим взгляд на всю мировую литературу, выстроим ее в пирамиду, кто лучше написал, кто выше написал, пирамида закончится, естественно, священным писанием Ветхого и Нового Завета. А внутри пирамиды Священного Писания в вершину попадет Евангелие от Иоанна. А самая вершина всех вершин – это первосвященническая беседа Господа Иисуса Христа с учениками своими. Сейчас объясню, что это такое. И в самой вершине – молитва Господа Иисуса Христа Отцу Своему. Это уже внутри божественная жизнь, когда Сын Божий молится Своему Отцу. Ничего выше этого нет. Какие бы ни были большие трудности в жизни, если плохо, тоскливо и жить не хочется, открывайте 15, 16, 17 главу от Иоанна и читайте. Все пройдет. Это чудодейственно. Это я на себе испытал за всю свою жизнь. Итак, посреди храма стоит распятие, читается Псалмия, поется «Едославни ученицы на мовении вечери просвещахуся». То, что мы об этом уже говорили, разбирали. Полное каждение всего храма. Приходит батюшка, встает перед распятием. И если есть протодиакон, то протодиакон. Если нет, то просто диакон Говорит, и осподобитесь нам, слышали святого Евангелия Господа Бога, молим особенным торжественным напевом хор поет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость просит, услышим святого Евангелия, мир всем. И начинается вот это Евангелие, которое, обращаю ваше внимание, оно читается только лишь так, единственный раз в году. Фрагменты из него читаются. Фрагменты – одна тема, другая тема. Но чтобы во всей целокупности этого никогда не повторяется. И вот здесь нужно ни в коем случае не зазеваться, ни в коем случае не мысль свою в голову пустить, отбрось все свое житейское помышление. Встань и слушай, как Господь говорит своими учениками. Господь говорит с учениками, каким заботливым голосом, с какой любовью предупреждает о том, все, что может быть и как может быть. И говорит он такие слова редкие. Чадца, то есть детки мои, детки, некоторые из них гораздо старше по возрасту, чем по земному, чем Господь Иисус Христос. Детки мои, чадца мои. И вот эта откровенность поразительная. Господь ничего не скрыл от своих учеников. Он им все открыл, все сказал. Иуда предатель вышел, ушел, и Господь говорит, чадца мои. И вот тут важно ни в коем случае этого не пропустить. А потом мы слышим, 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 и Господь говорит, встаньте, пойдем отсюда. Откуда? Из той самой горницы Сионской, там, где тайную вечерю он только что совершил. И они выходят на улицу, а там одна улица Иерусалима, даже сейчас одна улица, крайняя, другой, второй нет, даже в наше время. И по этой улице, которая с правой стороны пустая, а с левой городская стена, Господь с учениками стал спускаться вниз к потоку Кедронский. И вот тут, как говорят опытные люди, которые жили и живут в Иерусалиме, они рассказывают, что Господь никакое не говорил им теоретическое рассуждение. Господь не богословствовал. Он так органично с ними и так просто говорил. Они идут, а это дело было весеннее. А весна, как вы знаете, кто проводит больше всего времени на земле? Надо взять и устроить, успеть до Пасхи, успеть до теплого времени, подрезать ветки, виноградники, почистить их, отломить, отрезать сухую, взять и поджечь. И вот когда они шли, вот именно в этот характерный, в этот период работы виноградники, убирались засохшие ветки, и они сжигались. И Господь идет с учениками, видит, дымок поднимается от виноградника, от земли. Он и говорит, я есть лоза, а вы грозди. Всякая ветвь, которая не находится на лозе, ее отсекают и отрубают, и в огонь бросают. То есть это мы зрительно видим, мы ощущаем это, идем с Господом вниз, ученики слушают. И они идут, он с ними разговаривает, говорит, 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 говорит. И потом вот такая здесь заканчивается этот сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо, и рече, Отче, приди час, прослави Сына Твоего. И вот тут пошла первосвященническая молитва, выше которой нет ничего, открыта всем нам. Умным, неумным, ученым, неученым, читай, слушай, удивляйся, вдохновляйся. И Господь, это не длинная молитва, совсем небольшая. И заканчивается, и это поразительно, это Евангелие заканчивается на этом. И там уже антифон поются. Князи люди, собравшись на Господа, на Христа Его, и здесь те, которые слышат, Здесь вот такой рефрен хочу обязательно вам все-таки прочитать. «Лазарева ради восстания, Господи, осанна тебе взываху, дети еврейские, человеколюбче, беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». И так этот рефрен повторяется и в другом антифоне, в третьем антифоне. «Беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». Это не от того, что хотят его поругать, а от того, чтобы нам понять, чтобы нам осознать, что произошло. Ведь никто не гарантирован от внезапного и самого, что ни на есть, простого предательства твоего ближнего человека. Апостол Петр как отказался? Да он почти что даже не думал об этом. Не знаю я этого человека. Он не хотел что-то такое делать из этого грандиозного. Да просто не знаю этого человека. А разве мы не можем тоже легко-легко отказаться от ближнего нашего, который является младшим братом Господа Иисуса Христа или его младшей сестрой? Читаются Евангелия, к сожалению, придется нам спешить. Каждый евангелист по-своему говорит, и мы слышим, и радуемся.